Приветствую вас, дорогая церковь, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Знаете, я не перестаю удивляться Богу, который действует в нашей жизни, действует так необычно, действует постоянно, отвечает на молитвы, и Дух Святой действует в церкви. И это я вижу по многим причинам. Во-первых, потому что я должен был по плану стоять первым проповедником, а Слава вторым. Но Бог так сделал через нашего ведущего, дорогого, уважаемого, что Слава пошел первым, и он начал раскрывать тему, а у меня несколько обобщающая будет тема. То есть вы уже знаете как бы какую-то суть проблемы, проблему основную, но я буду в общем говорить. Это первое. Ну и во-вторых, Евгений Петрович только что сказал, что есть что-то хорошее, что не кончается. Знаете, в советские времена у пионеров была такая песня про поход. Может быть, кто-нибудь помнит. У похода есть начало, а конца походу нет. Вот знаете, на самом деле у похода есть конец, да, но у христианского похода нет конца. Не того похода, который, может быть, мы там, как член церкви, собираемся, идем куда-нибудь по лесам, по горам или еще где-нибудь, а поход в жизнь вечную. Вот Дух Святой так вот через Евгения Петровича приблизил сегодня к теме моей проповеди, потому что тема моей проповеди будет как раз о походе, а точнее о пути. О пути христианина в вечную жизнь. И для начала я хотел бы прочитать Слово Божие, это из 138-го Псалма. Прочитаю только вот буквально пару стихов из начала и пару стихов из конца. 138-й Псалом, Псалом Давида. «Господи, Ты испытал меня и знаешь, Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю, Ты разумеешь помышления мои издали». «Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, и все пути мои известны тебе. Еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно». И в конце этого псалма говорится псалмопевцем Давидом: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». На тот самый путь вечный, которому не будет конца, который ожидает всех любящих Господа и Бога, и Иисуса Христа. Этот самый путь вечный. Интересно, что псалмопевец в самом первом стихе говорит: «Господи, Ты испытал меня и знаешь». Бог знает все наши сердца. И в самых последних стихах он пишет: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое». То есть вначале он пишет, что Бог и так знает, а в конце пишет о том, чтобы Бог его еще раз испытал, еще узнал. Для чего? Бог знает наши сердца. Мы читаем Слово Божье, и человеческое сердце открыто для Бога, нет ничего скрытого для Него. Но псалмопевец говорит, что «испытай меня, узнай помышления мои». Но не скрывай их в себе, Боже. Открой их мне. Потому что посмотри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Зачем псалмопевцу и нам, в общем-то, знать тот путь, тот поход, в котором мы находимся? Зачем знать этот путь? Да по той причине, что он тут же его раскрывает, что этот путь может быть опасен. Мы не знаем, на каком мы пути находимся, зачастую, и путь может быть опасным. Путь – что-то такое. Путь – это когда у тебя есть цель, и есть движение к этой цели, и ты движешься, и вот этот отрезок, можно сказать, во времени, в пространстве, во всем называется путем. И когда тот же самый поход намечается, есть начало похода, есть конечная точка похода, есть маршрут этого похода или путь, по которому идет группа. Мы с вами группа. Мы с вами церковь, мы с вами верующие люди, верующие в Господа, Спасителя нашего Иисуса Христа. И цель нашего пути какая? Евгений Петрович, не подсказывай. Вот, кто-то ручкой тычет в небо. Правильно, небеса, слава Богу. Знаем, да? Потому что изначально, когда Бог сотворил человека по образу своему, по подобию своему, то Бог вложил такой вот смысл в человеке, как в своем творении, послушание. Как дети повинуются своим родителям, чтобы человек был послушен Богу. И все было хорошо до тех пор, пока не было вот этого запрета нарушенного, запрета не вкушать от дерева познания добра и зла. И после этого послушание сменилось непослушанием. Когда человек уже не уверен в Боге, в Его словах, наступило разделение между человеком и между Творцом. Но Бог предусмотрел тот период, тот момент во времени, когда человек снова вернется к Нему. И это конечная цель Господа нашего и Бога. Это наше спасение. Это наше спасение. Потому что человек весьма развратился. И знаете, еще в начале самых времен, когда пошли первые вот люди, еще, можно сказать, в допотопное время, есть такие слова, которые описывает Бог человечество на земле. Это записано в Бытие, 6 глава, 12 стих. «И возрел Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле». Знаете, читая эти слова, мы сразу понимаем, что путь не вот такой какой-то там по земле, да, где-то, а путь жизненный, путь нашего сердца, можно сказать, такой духовный путь, и всякая плоть извратила свой путь на земле. То есть всякая плоть противится Богу. Бог предусмотрел, чтобы эта проблема была решена. Знаете, Иисус в своей притче о блудном сыне рассказал это, разговаривая эту притчу, Он поставил в образ человека и Бога Отца. И подобно блудному сыну, который жил прекрасно у себя в доме в отцовском, ушел, бросив свою семью, так и человек оставил Бога. И кажется, что и у него прекрасная жизнь, он тратит деньги направо и налево. Но истинная цель его пути – это возвращение домой. Возвращение домой, потому что он никому стал не нужен, когда расточил свое имение, богатство все. Он стал без отчего дома, он был в нищете. Из богатого сына превратился в такого вот нищего, который никому не нужен. Никому совершенно, ни друзьям, ни близким, никому, кроме своего отца. И в этой притче Иисус рассказывает в образах, что сын блудный – это человек, который ушел от Бога. А Отец – это наш Творец, это наш Господь, Бог наш, который постоянно ждет своего блудного сына домой, каким бы он ни был – нищим, голодным, оборванным, лишь бы еще живым. В псалме сказано, в одном из псалмов сказано, что это первый псалом, «Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Знаете, у этого же блудного сына, кажется, могла быть иная цель. Не возвращаться домой, а жить своей жизнью какой-то. Но мы видим, что эта жизнь его, она привела его в нищету, привела его к тому, что он стал питаться со свиньями. И в конечном итоге эта жизнь могла окончиться просто-напросто смертью его. И поэтому истинная цель-то одна – возвратиться в дом отчий. И наша цель с вами, которую мы сегодня смотрим, видим, это жизнь вечная, это небеса, жизнь вечная с Богом. Господь наш Отец сделал все возможное, чтобы мы вернулись обратно к Нему домой, чтобы всякий верующий в Сына Его, Иисуса Христа, имел жизнь вечную. И поэтому во Христе Иисусе мы можем иметь жизнь вечную. Поэтому мы проповедуем здесь об Иисусе Христе, мы говорим о Нем, а не только в церкви, но и где мы живем, работаем, учимся, потому что это истинная цель пути человека. Знаете, но когда мы видим путь, вернее, и цель конечную, нам нужно выбрать маршрут к ней. Нам нужно выбрать маршрут, выбрать вот этот путь, выбрать направление, по которому идти. Знаете, когда направление, вернее, цель видна, и у тебя перед глазами, то идти очень хорошо можно, да, очень быстро, очень легко. Вот она, цель, допустим, да, какая-нибудь. Я могу свободно к ней идти и дойти. Это легко. Но знаете, когда человек находится в лесу, и многие, наверное, такое испытывали, когда заблуждались, то кажется, вот туда надо идти, да? Вот ты идешь, а потом примерно в это же место и возвращаешься, начинаешь кругами ходить. Но интуитивно человеку кажется, что он идет прямо. Но тем не менее, истинный его путь, он постепенно как-то сворачивается, где-то через корягу переступил, уже направление сменил, где-то через ручеек обошел, там где-то сменил направление. И постепенно человек уже идет не по прямому пути. Но в мозгу-то человек думает, что он идет прямо. Кажется, что идет прямо. В притчах 21 глава, 2 стих сказано: «Всякий путь человека прям в глазах его, но Господь взвешивает сердца». Нам кажется, что мы прямо идем по нашему духовному пути. Но только Бог знает, прям ли этот путь истинный, по которому мы идем. Не кривляем ли мы вот так вот, и не свернули ли мы вообще назад куда-нибудь. Тот путь, по которому идет человек, и в котором он уверен в этом пути, может оказаться пропастью. В тех же самых притчах, в 16 главе, 25 стихе сказано: «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти». Смотрите, если мы не видим цели перед собой, то мы можем вихлять, нам кажутся эти пути прямыми, но конец этого пути может быть путем к смерти. Правда ведь опасно? И не зря псалмопевец в тех стихах, которые мы уже читали, он говорит: «Господи, зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Он просит: «Поправь меня, Господь, посмотри, на том ли я пути нахожусь, на котором ты хочешь, чтобы я находился». Знаете, однажды я увлекался туризмом, очень часто бывал в Крыму, и решил один из первых разов, как бы так, по пути такому с гор, есть вот около моря, Черного моря, там от горы крымские, самые высокие вот часть гор их. Я решил с этих гор пройти вниз к морю. Там есть разные, там есть машинный путь, 21 километр до Ялты. Есть пеший маршрут, который занимает буквально там 4 километра. Их несколько пеших маршрутов. И у меня была карта с собой. Я думаю, уже вечереет, темно становится. Не пойду я по автомобильной трассе, долго очень. Тем более у меня карта есть. Я уверен в том, что там правдиво все нарисовано. Пойду я по этому пути, который вот нарисован, который такой вот краткий достаточно путь. Прохожу, значит, иду, смотрю, ориентиры все правильные. Вот здесь вот поляна, вот здесь вот лесочек небольшой, вот здесь дом лесника. Прохожу, все нормально. Вот тут уже пошла тропа вниз. Я иду. Тропа натоптанная, хорошая, и как бы ничего и не может сбить меня с этой тропы. И вдруг я останавливаюсь буквально в 3 шагах от меня, обрыв. Вот тропа идет натоптанная, и прямо вот на краю самого обрыва она натоптанная тоже. Я смотрю, ну, где-то, может быть, метров 10 вот такой вот, ну, не очень большой, но все равно метров 10, такой вот 15 обрыв, то есть это высота, может быть, 3-этажного дома такого. Обрыв. И я иду как бы вот по такому, по гребню склонов, то есть я не могу ни сюда, ни сюда, только назад вернуться. И здесь обрыв. Я удивляюсь, почему такое случилось. Потом только я узнал, что здесь был то ли весной, то ли как-то вот селевой поток, и вот эту вот дорогу смыло. Поэтому тропинка-то натоптанная осталась. И дальше она, в общем-то, была натоптанная. Но здесь обрыв. По карте есть дорога. Ты веришь карте? Иди. Или веришь своим глазам? Тогда иди назад. Я пошел назад, конечно. Потому что я видел истину, которая открылась передо мной. Это обрыв. Потому что если я пойду, то я могу покалечиться в лучшем случае. Вот наш духовный путь порой бывает таким же. Мы себе вдолбим в голову, что мы вот так ходим перед Богом, и это нормально. Но чему мы доверяем? Богу, который знает истинный путь, истинную ситуацию в дороге, или же нашему представлению? При этом, находясь в пути, мы можем думать, что нормальный, но наш Творец, наш Господь, который находится рядом, может быть иного пути о нашем, иного мнения о нашем пути. В притчах 15 глава 9 стих сказано: «Мерзость перед Господом – путь нечестивого, а идущего путем правды он любит». Тот человек, который идет путем правды или праведности, он действительно идет путем Божьим. Но путь нечестивого человека есть мерзость в глазах Господа. И всякая мерзость, которая есть у нас вокруг, и вот сегодня брат наш Слава говорил, да, о грехе, который наполняет нашу страну, в частности, этот путь мерзость перед Господом. Мерзость, вот эта вот реклама, которая завораживает, направляет на другой совершенно путь. Мерзость перед Господом, этот путь, если человек старается быть нечестивым. В самом начале мы говорили, что вот эта цель, которую Бог поставил, жизнь вечная, она была как бы вот закрыта грехом, закрыта, когда человек разделился с Богом, и человек выбрал свой путь. Но тем не менее человек может потакать греху и тем самым приводить к себе к погибели. В притчах 19 глава 3 стих сказано: «Глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа». Интересное место. Глупость извращает человеческий путь. То есть наша же с вами глупость, когда мы поступаем по-своему как-то, не по-божьему, надеясь на себя, извращается путь, человек попадает в какие-то передряги, да, и человек сбивается с пути, что-то с ним случается. Но из этих стихов видно, что сердце такого человека часто сваливает вину на Бога. Как это? Я вроде верующий человек. В том контексте говорится о еврейском народе, которого избрал Бог, и всякий человек, принадлежащий еврейскому обществу, как бы принадлежит Богу одновременно, народ Божий. Но тем не менее, глупость отдельного человека сбивает его, и он всю вину сваливает на Бога. Наверное, он считает, что Бог все должен делать за него, при том так, как хочет сам человек. И это свойственно греховной плоти человека, той глупости, которая находится и даже у людей верующих. Какой же вывод мы можем сделать? Да такой, чтобы не надеяться на себя, потому что у нас порой глупость, и можно не занимать. И то, что мы идем прямо, надо спрашивать у Господа, действительно ли этот путь прямой, потому что это может быть путь опасный, путь к смерти. Только Бог знает все наши пути. И только Бог может нас вывести в нужном направлении. Книги Иова, Иов-страдалец, пишет такие слова: «Но Бог знает мой путь. Пусть испытает меня, выйду как золото. Нога моя твердо держится стези его. Пути его я хранил и не уклонялся». Хорошо бы нам с вами применять эти слова в нашей с вами жизни. Бог знает все наши пути, но держится ли нога наша твердо пути Божьего? Храним ли мы пути Господни и не уклоняемся ли от них? Каждый из нас должен проверить самого себя, не соседа. Хотя, знаете, если сосед рядом уклоняется, и это очень заметно, и он может погибнуть, то обязательно протяните руку помощи. руку помощи, но не с тем, чтобы толкнуть его обратно, да, туда, подальше, но с тем, чтобы помочь ему выбраться из этого ямы с Божьей помощью. Итак, мы имеем цель, жизнь вечную, мы имеем направление на эту цель, но нам каким-то образом нужно передвигаться к этой цели. Слово Божье нам открывает, что нам поможет передвигаться. Да это само оно. В Псалме 118 Господь говорит: «Слово Божье – светильник ноге». Псалмопевец так пишет через Господа, через Дух Святой: «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». И можно идти. Можно не бояться, что этот путь как-то вот закрыт, что это другой путь или он опасен путь. Но Слово Божье, оно будет светить перед тобой. Вот в том же самом Крыму, о котором я рассказывал, вот в тех церквях рядом, которые находятся, у них порой в образах вот таких вот, в примерах, часто проскакивают горы. И один из таких примеров бывает такой, как бы такой, такая ситуация, в которую попадали многие люди. Мы за грибами ездим в лес куда-нибудь, да? А они ходят в горы за грибами, потому что там есть лес, там очень много маслят, других грибов вкусных. Но вот складывается такая ситуация, когда ветер может подуть, влажность там как-то, и вмиг образуется облако прямо на горе. И ты стоишь, и буквально ты видишь только вот все, что вокруг, вот в пределах вот этой видимости, в пределах твоей руки. А дальше вот пелена просто. И человек, если пойдет вот так вот, то он легко может подкрасться вот к обрыву или к расщелине, там часто таки встречаются в камнях. И может упасть, провалиться, ногу сломать в лучшем случае. А в худшем свалиться с обрыва. Такое не раз случалось там. И каждый год случается, к сожалению. Такие вот ситуации. Вот это образ, когда мы нуждаемся, чтобы кто-то нас вел. Господь и Слово Его ведет нас. И кажется, что мы видим цель, имеем Слово Божье, которое может направлять нас. Это все необходимо. Но тем не менее это недостаточно. Те же самые фарисеи, которых обличал Иисус Христос, обличал Иоанн Креститель, они знали Слово Божье, что у них от зубов отскакивало. Они были примером для народа в знании Слова Божия и в каком-то мере в исполнении Слова Божия. Само слово «фарисей» означает «отделенный», «отделенный для Бога». И в их как бы вот, сообществе они старались исполнять Слово Божие. То есть вроде бы мы видим как бы вот, праведные все дела их, с одной стороны, да, желания такие. Но тем не менее видим, как их обличал Иисус Христос, как Иоанн Креститель говорил им: кто вам внушил бежать от будущего гнева, сотворите достойный плод покаяния. То есть они вроде бы знали Слово Божье, но оно не было в их сердце. И выводом из этого может служить Псалом 36, в пятом стихе сказано: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». Средство достижения нашей цели – это сам Господь. Предай Господу путь твой, уповай на Него, и Он совершит. И последний момент, о котором я хотел бы сказать, о походе – это скорость движения в походе. Знаете, один отрезок, допустим, можно пройти за один день, за несколько часов. Можно за три дня пройти. Бывают разные виды походов. Я, допустим, любил более-менее такие вот экстремальные однодневные походы, но очень длительные. Когда я брал себе с собой несколько бутербродиков, бутылочку воды и шел там из Крымских степей и к морю, допустим, там километров 50-60. Вначале ночью шел, потом днем шел, потом по горам шел и потом к морю спускался. Обычно этот путь проделывают обычные туристы вот, с рюкзаками, с привалами, таким отдыхом, с исследованием, так сказать, местности в течение недели. потому что разная скорость, разные цели путешествия бывают. Но вот знаете, когда мы говорим про скорость, то здесь всегда надо понимать в полном объеме, что значит скорость. Я когда был маленьким, у меня была книжечка такая, называется «Занимательная физика». И там были задачки такие интересные. Вот одну задачку я вам задам. Задачка немножечко такая интересная. Вот есть собака. И маленький мальчик привязал к собаке, к хвосту собаки консервную банку. И тому самому умному человеку, который читает эту книжку, задается вопрос. С какой скоростью должна бежать собака, чтобы она не слышала звон, гром от этой банки? С какой скоростью? Со скоростью звука, правильно? Правильный ответ, да? Но многие задачи имеют не один ответ, не одно решение, а несколько, да? Или с нулевой скоростью, да. Потому что нулевая скорость – это тоже скорость. И знаете, в нашей духовной жизни, в нашем духовном походе мы тоже можем иметь скорость, равную нулю. Скорость, при которой ты остаешься там, где находишься. С одной стороны, знаете, это безопасно. Ты стоишь ведь, да, сейчас? Твердо. Можно попрыгать. Твердо, да? Не падаешь. Хорошо. А если ты ступишь куда-нибудь, а вдруг там пропасть будет, да? А лучше бы постоять на месте, правда? Это уж надежнее как-то. И с одной стороны, кажется, что это надежное решение идти в поход к нашей цели, к жизни вечной, с нулевой скоростью. Но это чревато. Знаете, поток воды, который движется с нулевой скоростью, очень быстро превращается в болото. Болото загнивает и уже не является источником воды чистой. И для христианина, который идет к цели в нужном направлении, со Словом Божьим, с нулевой скоростью, это чревато тем, что ворота Небесного Царства, они открыты не вечно. Наступит время, когда они закроются. Или наступит время, когда человек не успеет принять покаяние, не успеет примириться с Богом, неверующий человек не сможет войти в Царство Божье. Поэтому, имея цель, имея Слово Божье в своем распоряжении, уповая на Господа, мы должны стремиться туда. Не обратно стремиться, да? Не стоять на месте, но к цели. Хорошими словами, которые характеризуют скорость передвижения, можно сказать, апостол Павел сказал в 1 послании к Коринфянам, 9 главе, он пишет про соревнование, образ такой приводит. Не знаете ли, что бегущие на ристалище, ристалище, в общем-то, это типа стадиона, да, бегут все, но один получает награду. Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, но те для получения венца тленного, а мы нетленного. Бегите. Бегите, чтобы успеть. Бегите, чтобы бежать к цели, имея цель перед собой, видимую цель причем, жизнь вечную, которую Господь нам дает в Иисусе Христе. Не надейтесь, что вы можете идти прямо. Даже видя эту цель, вы можете как-то в бок свернуть, не на ту дорогу свернуть, уйти, полюбив, допустим, мир и все благости этого мира, и потерпеть кораблекрушение, как написано в Слове Божьем. Но надеяться на Бога, который может вести, который может направлять, который может показать, что мы на опасном пути, и поставить на путь вечный. Доверяйте Богу свой путь духовный, по которому вы идете. Только Он знает опасные участки пути, которые находятся рядом, чтобы мы не свернули, или те участки, где мы можем упасть, сбиться или попасть на тропу смерти. Но Бог только нас может вывести к вечной жизни. Знаете, тропа любая может везде, где угодно идти, да? Я видел неоднократно тропы, хорошо натоптанные, которые идут буквально по гребню горы. Тут пропасть, и вот так вот идешь, а тут вот там сотни метров. Я думаю, кто это умудрился так тропу протоптать? Что за экстремалы такие? Потому что на самом деле может ветерок неожиданно дунуть какой-нибудь. Или рюкзачок начнет перевешивать. И упасть только так можно. Наш духовный путь иногда бывает по гребне вот такой вот обрыва, по лезвию бритвы. Не ходите. Отойдите подальше от этого обрыва. Отойдите, потому что там путь жизни, но не здесь. Потому что здесь есть опасность большая. Христос пришел не для того, чтобы нас поддерживать за ручку, когда мы балансируем между жизнью и смертью. Тем самым сами идем так, балансируя. Или, может быть, мы показываем пример другим, которые идут за нами. Когда идут туристы в поход, то чаще они идут не толпой вот так вот. Они идут цепочкой, друг за другом. Проверенные, как бы вот тропа уже, можно сказать, идет инструктор, там направляющий первый. Остальные за ним. Знаете, если направляющий пойдет по обрыву вот этому, по краю обрыва, он может пройти, он опытный человек. Но сзади человек бывает неопытный, начинающий. Знаете, у него нога может устать, подскользнуться на камушке, он может упасть. А если они в связке идут, то может утянуть и других. Очень опасно. Христос пришел не для того, чтобы нас держать за руку, когда мы балансируем между жизнью и смертью, но чтобы нам показать и вывести нас на путь вечный, на путь жизни. У похода есть начало, когда мы покаялись с вами, когда мы примирились с Богом, когда Господь нам показал вот эту истинную цель. Цель жизни вечной в Иисусе Христе, дар Божий, что называется, в Слове Божьем. Господь нас готов поддерживать. Господь готов нас направлять, лишь бы мы готовы были доверять Ему и передать Ему путь свой. Аминь.